приходит в Афины, проповедует афинянам. Ну, афиняне, они были очень похожи на современных христиан, поэтому они пришел иностранец, что-то такое говорит эзотерическое. Страшно интересно. Кому не интересно послушать, какая там еврейская вера, где-то там в Палестине. Ну, замечательно. И учитель у вас был, Иисус. Ну, замечательно. У нас Платон, кстати, был. Ну, давайте послушаем. Пока он рассказывает им что-то о Христе, о его жизни, распятии, проповеди, они его слушают, затаив дыхание. И вдруг Павел говорит, а потом он воскрес. Греки спрашивают, как, что значит воскрес? Ну, телом ожил. И вот здесь греки что говорят? Об этом мы послушаем в другой раз. Эти хохмочки мы уже слышали. Не надо нам про воскресение тела или еще чего-то такого. Как так? Зачем? Так вот, в Евангелии Христос сказал, «Я пришел исцелить всего человека». Всего человека, и душу, и тело, и дух, и ум. Все вместе. Согласно православному представлению, православным аскетическим воззрениям, в человеке нет ничего, что не было бы достойно вечности. И наш разум, и наша вера, и наша любовь, и наше тело. Все в человеке может быть преображено и наследовать вечность. Это с одной стороны. Но с другой стороны, та же самая православная аскетика утверждает, в человеке нет ничего, что было бы достойно наследовать вечность в своем нынешнем состоянии. Сейчас в человеке искажено и искорежено все. И высшие мои способности души, и мой разум, и моя совесть. Знаете ли вы, между прочим, что жить по совести – очень опасно. Это не христианский принцип жить по совести. Апостол Павел однажды говорит такое выражение, у него есть, люди сожженные совестью. Потому что мы можем испепелить свою совесть своей волей. И очень легко с ней договориться. Она нам может позволить делать все, что угодно. Мы можем затоптать, затравить, вытравить свою совесть. Так что она будет хилой и хилой. Она голоса подавать уже не будет. А мы будем говорить, ну как же, совесть не протестует, все нормально. Здесь та же ситуация, что с больными зубами. Зуб не болит в двух случаях. Если он здоров, и если он уже умер. Нерв умер, тогда зуб не болит. Вот умершая совесть уже тоже не болит, а я считаю, как же зуб не болит, что я по дантисту пойду. Там будет больно, а мне пока не больно. Так же и совесть. Именно поэтому, с точки зрения православной аскетики, надо не просто жить по совести, этого недостаточно, а надо еще жить по Евангелию. Свою совесть проверять Евангелием. Проверять внешней меркой, евангельской заповедью. Так вот, значит, все в человеке должно быть преображено, восстановлено. И в преображенном виде может войти в вечность. В буддизме, что от человека может войти в нирвану? То, что тело туда войти не может, это совершенно понятно. Причем никакое тело, ни тонкое, ни астральное, никакое. А душа. В буддизме может быть спасена душа человека? Нет. Там души нет. Я вам сейчас приведу суждение крупнейшего русского буддолога Щербатского. Он об этом пишет так. Буддизм не знает ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли. Мысль о существовании в нас души, то есть особой, цельной духовной личности, признается злейшей ересью и корнем всякого зла. Я теперь вам приведу, напомню, прекрасный пример, который приводят буддисты для того, чтобы пояснить свою концепцию переселения душ, так называемую. На самом деле в буддизме нет такой концепции, ничего не переселяется. Поясняю. Сначала, почему в буддизме нет переселения душ? И поэтому теософию и рериховское учение надо считать извращением не только христианства, но и извращением аутентичного буддизма. Мы с вами помним медитацию на тему о своем теле. Так вот, точно так же надо промедитировать на тему о своей душе. Я вижу поток мыслей, поток дхарм, поток сканд, которые идут через мое сознание. И здесь нет никакой целостности, души нет. А что же есть? И вот здесь классический образ буддизма. Что такое мир и мое сознание? Представьте себе бесконечный ткацкий станок, на котором нити из бесконечности идут в бесконечность. И вдруг движение челнока. Возникает узор, нити сплетаются. Вот этот конкретный рисунок, который возник на этой строке сейчас, это и есть мое я, моя индивидуальность, мой мир. Проходит время, нити распались, пошли дальше. Но беда заключается в том, что сцепившись здесь, они распавшись, вновь сцепятся в другом узоре, потому что я им дал некоторую инерцию, и они вновь сцепятся. И я вновь буду существовать. Не я, как я, а эти ниточки, которые не есть я, которые не обладают каким-то там трансцендентальным сознанием или еще чем, они вновь будут существовать. Так вот, задача буддизма сделать так, чтобы эти нити, этот вечный поток дхарм, никогда не переплетался друг с другом. Чтобы никакого рисунка не возникло. Задача христианства заключается в том, чтобы спасти именно тот рисунок, который возник сейчас. Вот этот рисунок жизни, рисунок личности, который есть в этом человеке, вот этот человек, именно этот, должен войти в вечность божественной любви, которая сохранит его навеки. Как Христос говорит, в доме Отца моего обителей много есть. И вся православная письменность последующих веков будет подтверждать, в Царстве Божьем Петр останется Петром, Иван останется Иваном. Помните ли тот вопрос, которым пробовали саддукеи искушать Христа? Ну, например, там вот одна женщина была женой 6 братьев. Кому из них она будет жена в будущем? Вот вопрос, который, ну, понятное дело, в чем он связан. Я сейчас не буду пересказывать, конечно, то, что отвечает Христос, что в Царстве Божьем не женится и замуж не уходит, это одно. Но важно вот что, что в Царстве Божьем люди узнают друг друга. Они как личности продолжают, значит, дальше быть. Помните ли вы притчу о богатом и Лазаре? О богатом, ну, мерзавце, так скажем, и о бедном Лазаре. Они же узнают друг друга, даже из принципиально разных пространств. Один из преисподней, из Шеола смотрит, другой на лоне Авраамовы, и они узнаваемы. Человек, входя в вечность Бога, сохраняет свою узнаваемость. Дело не во внешности, очевидно. Очевидно, наша душа, прежде всего, узнаваема. И вот она, как таковая, сохраняется. Так вот, что же в человеке подлежит спасению? Не только я, не только тело не может наследовать. Даже если мы представим себе, что нирвана – это бытие, а не небытие, даже в этом случае мы должны сказать, и тело, и моя душа, и мое я туда войти не могут. В безликой нирване может пребывать только безликое нечто. Безликое нечто, на чем случайно наросло, как грустный нарост, мое я, которое было здесь. Этот нарост надо как минимум срезать. Следующий вопрос. От чего надо спастись? Ну, здесь уже совершенно понятно. Ответ буддистов. Да от себя самого надо спастись. От самобытия, от всех желаний. Если несчастье происходит от того, что есть зазор между желаниями и реальностью, Будда делает радикальный вывод. Желания быть не должно. Вообще. То есть он действует по принципу, лучшее средство от перхоти – это гильотина. Ампутировать все, что в человеке может желать, всю желающую, валящую часть. Что по этому поводу говорит христианство? Помните, у Христа в Евангелии есть слова, услышав которые, Будда застрелился бы. Если бы ему сказали, что смотри, твой ученик Иисус говорит. Знаете, вспомните слова? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алкать и жаждать, спросил бы Гаутама, это же верный путь в лапы демону Мары. Это же верный путь в погибли. Какое алканье и жаждание? Вы что? Ну и, наконец, путь спасения. Значит, то, от чего спасается христианин, это не должное желание. Те желания, которые направлены не к вечности, не к тому, то есть, скажем так, в некотором смысле, вот самое широкое определение греха или страсти в православии. Если человек любит нечто, недостойное вечности. Если человек любит нечто, недостойное вечности, то в таком случае это любовь, направленная на недолжный объект. Желал бы ты навеки увековечить свои отношения с этим человеком или с этим предметом? Да или нет? Если да, в таком случае это может быть, здесь уже может быть проблеск истинного христианского чувства. Если нет, это похоть. Похоть обладания, похоть собственности, похоть еще какая-то. Ну и, наконец, путь спасения. Для буддизма путь спасения есть знание. Я должен познать, что удерживает меня в этом мире. Я должен познать, как разорвать мне эти нити. Итак, путь спасения, помимо всех богов, помимо всех откровений, это все здесь не нужно. Сам по себе, это религия самоспасения. Сам, научившись правильно думать, правильно называть вещи, давать им ярлыки, я могу войти в Царство Божие, нирвану, не в Царство Божие. Но для этого надо найти правильные предметы медитации. Ну, например, классические предметы медитации. Вот если не ошибаюсь, сейчас попробую его вспомнить. Значит, классические предметы медитации, в частности, такие. Труп, обглоданный труп, сожженный труп, рассеченный на части труп и так далее. Значит, в каких случаях надо эти медитации делать? Ну, например, здесь же все очень, это потрясающая логика. Знаете, буддизм действительно не фантазия, здесь логика. Есть исходные посылки и из них конкретные выводы. Если меня прельщает, понимаете, ведь, конечно же, когда я испытываю какое-то похотливое желание к другому человеку, меня что-то конкретное. Например, меня в этой девушке прельщает шелковистость ее кожи. В таком случае я должен медитировать на тему «труп, покрытый язвами». Вот смотрите, какие кожи кошмарные, кое бывают. Вот, подумай. Да? Дальше. Меня в этой девушке прельщает на самом деле форма ее тела, сочетание ее частей. Тема для медитации. То есть есть болезнь, лекарство. Болезнь. Меня прельщает форма моей девушки. Лекарство. Представь ее тело, рассеченное мечами на части и так далее и тому подобное. Да? Или там, скажем, я не знаю, что там прельщает, может там еще прельщает, но в общем, в каждом конкретном случае, я сейчас просто не помню, дается соответствующий рецепт. Какой вид трупа ты должен изобразить себе? Тебя прельщает правильность ее там лица. Тема для медитации. Это лицо, изгрызанное шакалами. И так далее. Вот это путь ко спасению. Совершенно логичный и понятный. Христианский путь к спасению чего? Прежде всего, во-первых, все-таки это крест Христов, Бог, сходящий к людям, и ответное. Человек на это должен ответить любовью, принятием Христа и идти туда же. У Владимира Соловьева есть книга о буддистских настроениях в современной русской литературе. Вот. И в ней есть, он анализирует одну из довольно бездарных повестей, которая совершенно не желая была быть буддисткой, но просто вот то понимание жизни, которое было в ней, оно было настолько пессимистично, настолько безлюбовно, что Соловьев немедленно вспомнил буддизм и по этому поводу говорит: отсутствие признаков любви к кому бы то ни было, это странный способ готовиться к вступлению в чертог всех любящего Бога. Это, естественно, это оценка христианина. Потому что буддист бы сказал, ну что, правильно, так и надо. Ну а теперь, наверное, заключительная такая тема в связи с этим. Вопрос о реинкарнации. То есть, точнее говоря, есть ли реинкарнация в Библии и в раннехристианской литературе? Я помню, когда я первый раз пришел на лекцию по научному атеизму в университете, это было, по-моему, на втором курсе, в наш зал, естественно, мы все, знаете, как бы вот от начала 80-х годов уже, вот так. Аудитория была настроена, конечно, в достаточной степени ехидно по поводу к официальным лекторам. И вот приходит профессор научного атеизма, оглядел нас, понял, что попал к молодым волчатам. И он всех нас пленил мгновенно одной фразой, которую начал. Значит, так, товарищи, я понимаю, какой вопрос вы мне хотите задать. Есть Бог или нет? Спрашивайте, отвечаю. На вопрос, есть Бог или нет, научный атеизм отвечает утвердительно. Да, товарищи, Бога нет. Так вот, точно так же я вам говорю, но вопрос, есть реинкарнация или нет, Библия отвечает утвердительно. Да, товарищи, этого нет. Есть ли прямые тексты в Писании, которые об этом говорят? Если мы возьмем Ветхий Завет, то мы увидим в нем мольбу Иова, в книге Иова. А я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха кости мои. И мои глаза, не глаза другого, узрят Бога. Это очень важно. Мои глаза, не глаза другого. Я в моей плоти, а не просто чистым духом, узрю Бога. Новый Завет. Апостол Петр. Человеку подобает однажды умереть, а потом суд. Однажды умереть, а потом суд. Хорошо, а может быть мы можем найти в Писании свидетельство о том, что там была реинкарнация? Ну давайте посмотрим. Прежде всего я хотел обратить ваше внимание на то, что у Христа есть два постоянных оппонента – фарисеи и саддукеи. Помните главную разницу между ними? Саддукеи отрицали бессмертие души и воскресение мертвых. И вот это удивительная совершенно вещь. Я вам напомню, что сегодня есть христианская конфессия, которая разделяет, по крайней мере, половину позиции саддукеев. Это адвентисты седьмого дня. Они отрицают бессмертие души. Они полагают, что со смертью человека до дня последнего суда и воскресения, до этого времени душа человека не существует. Адвентисты ссылаются на Библию, на что имеют полное право. Дело в том, что в Ветхом Завете действительно нет идеи бессмертия души. Нет ее. Вот удивительное дело, я вновь вам повторю, Библия – это не мифология, потому что нарочно этого выдумать нельзя. Любая народная религия, на церковно-славянский язык, как можно перевести? Народная вера. Народная, на славянском языке, как звучит? Языческая. Народная религия – это языческая религия. Так вот, любая религия, созданная народом, она совершенно естественно говорит о том, что Бог добрым дает награду, а злых он наказывает. Совершенно естественная концепция. Ну пусть не в этой жизни, пусть в следующей. Но именно так. И вот удивительно, что в Библии нет ничего. Ветхий Завет не обещает награды в будущей жизни праведника, и он не угрожает адскими мучениями грешника. Эта идея появляется только в Новом Завете, а в Ветхом Завете ее нет. Почему? В лучшем случае в Библии мы видим, в Ветхой Библии, в Ветхом Завете, вопрос, как его выражает тот же Иов. Если человек умрет, то будет ли он жить вновь? Вопрос есть, ответа нет. Почему это так? Я не знаю, как эту проблему решают иудеи, современное иудейское богословие. Но в христианском богословии это решают. Дело в том, что до воскресения Христа, до смерти Христа, то есть до того, как Христос прошел через область смерти, до того, как Христос победил смерть, потомки Адама не могли входить в Царство Бога. Они все оставались в Шеоле. Ветхозаветный Шеол, он не очень похож на дантовский ад. Там не было ужасов типа сковородок и так далее, котлов. Но ветхозаветный Шеол – это область какого-то, что-то, знаете, похожее на нирвану буддистскую. Такой тяжелый, беспробудный сон. Сон без сновидений, но и без радости. Там нет мучений, но там нет и жизни. И вот все, в том числе праведники, вплоть до Иоанна Предтечи, все не сходят туда. Знаете ли вы православную икону «Сошествие в ад»? Христос из ада выводит людей, и интересно, он выводит людей в нимбах. Святых, святой, попавший в ад. Вот это страшный образ ветхозаветного мира. Теперь скажите, пожалуйста, если онтологически, объективно человек не мог до Христа, без Христа, преодолеть пропасть смерти и прийти к Богу, что в таком случае божественная педагогика должна была сказать людям? Было несколько вариантов. Первый вариант был сказать правду. Знаете, братья, ситуация такова, что я ничего не могу еще для вас поделать. Вы живете здесь плохо, но вы умрете, и вы все будете в аду. Терпите, дорогие, придет время, когда в вашем народе появится святая Мария. Тогда в ней я дам вам своего сына, который избавит вас. Как вы думаете, какие плоды имела бы такая проповедь пророков? Люди пришли бы в отчаяние. Не нужен нам такой Бог. Не нужен нам такой завет, не нужна нам такая религия. Второй вариант. Можно было наврать. И тогда пророки говорили бы, да, дорогие мои, будете хорошо себя вести, на Елисейские поля поедете. Будете плохо себя вести, сгноят вас в карцере внизу. Но что бы это означало? Что человек, который только что умер, пересек область смерти, его душа приходила в отчаяние прежде всего, потому что обманули. Нет этих елисейских полей. И человек входил бы в вечность с проклятием, с хулой в адрес Бога и его пророков на устах. Немыслимый вариант. И Бог выбирает третий вариант. Молчание. Молчание. Знай, Израиль, твое избавление впереди, не в вечности, а в рамках истории. Жди Мессию. Придет он. И когда Христос пришел, тогда он уже открыл нам, что теперь после него будет возможно. И отыдут сии в муку вечную, не сотворшие блага, а сии, сотворшие блага, отойдут в жизнь вечную. Все, теперь возможно разделение, возможен путь. Так вот я что хочу сказать. Адвентисты правы, когда они, ссылаясь на ветхозаветные тексты, утверждают, что нет бессмертия души, но они не правы, забывая все-таки то, что возвестил нам уже достаточно ясно Новый Завет. Почему я теперь дальше говорю? Секта Саддукеев, опираясь на соответствующие тексты Ветхого Завета, утверждала, что нет бессмертия души и нет воскресения мертвых. Скажите, пожалуйста, если бы действительно Моисей проповедовал эзотерическую доктрину реинкарнации, разве было бы возможно появление Саддукеев не как секты, а как школы в рамках официального иудаизма? Как допустимой школы? Вот люди, знающие историю православия, они знают, что в истории византийской мысли было две основные школы. Александрийская богословская школа и Антиохийская богословская школа. У них были весьма разные методы анализа Библии. И все же оба методы были православные и допустимы. Это не секты, Александрийская секта и Антиохийская секта, а это школы в рамках единой христианской традиции. Вот точно так же в рамках единой ветхозаветной иудейской традиции сложилось две школы, фарисеев и саддукеев. Одна утверждала, что все-таки человек может надеяться на воздаяние, а другая утверждала, что нет, не может. И поскольку они, хотя и полемизировали, ссылаясь то на одни тексты, то на другие, но сосуществовали в течение поколений, это означает, что не было никакого учения, писанного или неписанного, которое бы утверждало, тем более, принцип реинкарнации. Не было этого. Дальше. Есть тексты, на которые ссылаются оккультисты, подтверждение того, что Христос признавал возможность реинкарнации. В одном из своих писем Елена Рерих приводит совершенно замечательный пример. Мне кажется, она была похожа очень на вот этого японца, который проповедовал на нашем телевидении, вот Сёка Исахара. Его книжки вы не читали, может быть. Вот одна из его книжек начинается с такой фразы: «Настоящим провозглашаю себя Христом». А в следующем абзаце идет пояснение. Вы знаете, я вообще-то никогда не читал Нового Завета, но 4 года назад я открыл Новый Завет, посмотрел, начал Апокалипсис читать. Я прочитал несколько глав и понял, что я Иисус Христос. Вот так вот. Вот на таком же уровне знакомства Елены Рерих с христианством и с Библией. Ну, однажды, вот весь юмор этой ситуации поймут, может быть, только люди церковные. В одном своем письме Елена Рерих с восторгом пишет корреспонденту: «Я посылаю тебе фотографию Константинопольского патриарха. Ты видишь, он держит в руках древний символ гностической мудрости – змея». Бедная Елена Ивановна. Действительно, архиерейский жезл представляет собой, это жезл Моисея, жезл Аарона, представляет собой вот медный такой вот змей. Да, но это связано с определенным занятием Ветхого Завета. В этом нет признаков эзотерики. Любой епископ носит такой жезл. Елена Рерих в преклонном возрасте, в эмиграции, увидела фотографию греческого патриарха с таким жезлом и с восторгом пишет, что это означает. Она никогда не была на епископской службе. Родившись в России, прожив здесь, она никогда не была нигде в кафедральном соборе. А дело в том, что в каждом соборе, даже если епископа нет, этот жезл стоит перед его вратами. Всегда стоит. Ну ладно, и здесь однажды в другом письме Елена Рерих пишет: «Вот, я нашла потрясающее место о том, что апостол Павел признавал реинкарнацию. Ты видишь, он пишет: и уже не я живу, но живет во мне Христос». Такая детская радость. Только бедняжка, если она почитала немножко дальше бы, как? Она говорит: вот видишь, значит, Христос перевоплотился в Павла. Скажите, пожалуйста, любой человек, читавший хоть целостно, не кусочки, а целостно Новый Завет, Деяния апостольские, ведь знают, а как Павел появляется в Новом Завете? Когда через несколько месяцев после Вознесения Христа убивали апостола Стефана, Савл, будущий Павел, юноша, уже взрослый, стоял и сторожил одежды тех, кто метал камнями. Получается, простите, насколько я понимаю, теория реинкарнации, душа может переселяться в младенца. А здесь бедный Павел, он оказался зомбированным. Он был уже 16-летним бугаем, и вдруг Христос у него душу украл, и сам в него поселился, потому что его прежнее тело распяли. Так получается. Полный бред. Ну ладно, другие места, которые стали классическими, и которые любой оккультист приводит в свою поддержку. Вопрос об Иоанне Предтече. Помните, ученики, даже Христа, и все, народ спрашивает, не Илия ли он? Иоанн Предтеча, не Илия ли он? Ну, прочитайте хоть немножко дальше. Я вам говорил в позапрошлый раз, что любой сектант показывает букву А, а букву Б прячет. Ну, почитайте же Евангелие одной строчкой дальше. Иоанн Предтеча отвечает, нет. Следующий вопрос. Спрашивают Христа, когда показывают непорожденного мальчика, кто согрешил, что он родился слепым, он или родители его? Ну, какая великая мудрость. А как этот вопрос может родиться? Я напомню, что вопрос всегда задает толпа такого рода. Не Христос об этом говорит, даже не апостол, а толпа. А вот, значит, видите, толпа считала, как может толпа хранить эзотерические знания? Предполагается, что эзотерика – это то, что толпе неизвестно. А здесь, напротив, толпа выступает как носитель эзотерических знаний. И говорит, как же, если, как мог этот мальчик согрешить прежде своего рождения, если он родился слепым? Значит, у него была прежняя жизнь? А ответ Христа каков? Не он и не родители его, но это, дабы явилась слава Божия. О чем это чудо? О чем эти слова Христа? А это та тема, о которой мы с вами уже говорили. Это, чтобы явилась слава Божия. На ком? Слепорожденный – это символ язычников. Это все та же тема соотношения Израиля и язычников. Израиль рожден зрячим, но не увидел. Имеет уши – не слышит, имеет глаза – не видит. Язычники родились в слепоте, и все-таки на язычников, для живущих в тени смертной, воссиял свет, они прозрели. Та же самая символика в чуде Христа о смоковнице, не плодоносящей и так далее. Какие еще там примеры приводят насчет реинкарнации из Евангелия? Сейчас уже не помню. Сейчас попробую найти. Ну, или кто-то еще какие-то места помнит? Понятно уже, идем дальше? Хорошо, тогда мы тогда подходим сейчас к Оригену и к вопросу, связанному с ним. Ориген действительно учил о перевоплощениях душ. Ориген действительно великий христианский мыслитель, церковный, 3 века. Однако же возникает вопрос. Ориген в данном случае высказывал учение церкви, апостольское предание, или он пересказывал то, чему он научился в языческом университете? Однажды преподобного Варсануфия Великого ученики спросили, отче, могут ли ошибаться святые отцы? Святые отцы. Варсануфий ответил, да, могут. Если святой отец не помолился к Богу, чтобы он вразумил его ум касательно именно того предмета, о котором он пишет, святой отец может ошибиться. Потому что он может просто механически повторить те мнения, которые передали ему его учителя, мирские, внешние учителя. Так вот, какую традицию представляет Ориген, христианскую или языческую? То, что в традиции платонизма действительно была идея реинкарнации, несомненно. То, что Ориген платоник, тоже несомненно. Значит, возникает вопрос, а есть ли в христианской традиции другие свидетельства идеи реинкарнации? Нету. Ни в Писании, ни в христианской проповеди первых веков, вплоть до Оригена, ни в последующей. Конкретно об этих свидетельствах я поговорю немножко позже. Сейчас бы я хотел поговорить с вами о Пятом Вселенском Соборе, том самом соборе, на котором была осуждена ересь оригенизма, ересь предсуществования душ и их перевоплощения. Это VI век. как бы слыша о том, что был такой собор и такая анафема, оккультисты звонят во все колокола. До VI века все христиане были сторонниками идеи реинкарнации. Значит, в чем ложность этого вывода? Ну, начнем по мелочам. Первое. Пятый Вселенский собор не осуждал ереси Оригена. В деяниях Пятого Вселенского собора не содержится никаких анафем по поводу предсуществования душ или их реинкарнации. Это некоторый миф, который возник в вот такой оккультной литературе. На самом деле, действительно был собор, который в этом году, в том же году, какой это, 551 год, в том же году, в котором был Пятый Вселенский собор, осудил специально учение Оригена и его концепцию. Да, было. Но это был не Вселенский собор. Дело обстояло так. Что такое Вселенский собор? Со всех концов империи съезжаются епископы. Дороги, вы сами понимаете, самолеты не летали. Поэтому путь занимает много времени. Пока все епископы соберутся, промежуток времени довольно большой. Те епископы, которые приехали первыми, несколько месяцев могут ждать тех, кто приедет постепенно. Сначала открытие собора. И вот получилось так. Уже несколько десятков епископов были в Константинополе, но Вселенский собор еще не собрался. И вот тогда, как бы пользуясь присутствием и богословских авторитетов, и епископов столицы, и тем, что у них в принципе есть свободное время, император Юстиниан предлагает им обсудить частную проблему. Абсолютно частную, для решения которой не нужно решение Вселенского собора, а именно. Вы знаете, в одной из провинций, а именно в палестинских заиорданских монастырях, появилось несколько монастырей, в которых проповедуют так называемые изохристы. Изохристы по-речески, делающиеся равными Христу. Вот эти изохристы ссылаются на труды Оригена и утверждают то-то и то-то. В частности, вот, что душа переселяется. Я прошу вас, отцы, ответить. Они правы или нет? Потому что я не помню, чтобы когда бы то ни было кто-то из христиан учил этому. И вот богословы собрались. И приняли решение о том, что на самом деле концепция Оригена в этой его части, она является соблазнительной. И поэтому они ее осудили. Через месяц начался Вселенский собор, и там этот вопрос уже не стоял. Значит, что это означает? Это означает, что проблема оригенизма считалась настолько маленькой, что не нужно было даже созыв Вселенского собора, чтобы на нем ставить этот вопрос. Настолько малозначительным было влияние этих оригенистов-монахов, неоаргенистов, точнее говоря, что авторитет Вселенского собора не понадобился. И, естественно, Вселенский собор знал об этих документах и их принял. Мы можем сказать, что Пятый Вселенский собор осудил ересь Оригена только в том смысле, что Пятый Вселенский собор не возразил против решений, которые были приняты за месяц до него. То есть он как бы узнал их своими, не было нужды подтверждать их авторитетом Вселенского собора, и он не увидел в этом ошибки, и поэтому спокойно принял, не возразил. Следующий вопрос. Как вообще проходит собор? Прежде всего, Вселенский собор. Глубочайшим образом заблуждаются те люди, которая считает, что Вселенский собор – это нечто вроде Всемирного философского конгресса. Нет, на соборе не проходят дискуссии. Когда вы сталкивались с точки зрения, я говорю так и так, и так, а другой говорит, нет, ты не прав, я говорю так, и такие-то аргументы, и вот они дискутируют, месяц проходит, другой, третий, ищут консенсус и так далее. Практически никогда так не было на Вселенских соборах. То есть да, давали слово разным сторонам, пожалуйста, выступил православный, выступил арианин, например. А вот после этого переходит к самому главному. Начинается опрос епископов, всех остальных. Как бы аргументацию обе стороны изложили. А после этого вопрос ставится не о том, вам нравится аргументация этой стороны или аргументация этой стороны. Епископы вызываются не в качестве экспертов, а в качестве свидетелей. Задача епископа – свидетельствовать о вере своей епархии. А у тебя в епархии как веруют по этому вопросу? Как вы храните апостольское предание? Так ли или иначе? И епископы встают и говорят, да, Моя церковь, Антиохийская церковь, свидетельствует так. Моя церковь, церковь Александрии, свидетельствует так. Моя церковь, церковь России, свидетельствует так. Мы так храним веру, так ее держим. Именно в этом мы видим веру отеческую, веру апостольскую. А этого мы не знаем. Такому не учили нас эти наши отцы. Такое учение нам неизвестно. Мы его не принимаем. То есть Вселенские соборы, по большому счету, руководствуются прежде всего критерием древности, аутентичности, консервативности. Мы знали об этом или это нечто новое? Если это нечто новое, мне лучше в епархию не возвращаться. Я начну это проповедовать своей пастве, мне скажут, ты чего, старик, с ума сошел? Ты нам раньше этого не говорил, а сейчас говоришь. Нам наши отцы этого не говорили, ты с тобой чего-то не то. Вот я, например, был на Архиерейском соборе вот последним, 2 года назад, когда решался вопрос о том, предоставить автокефалию украинской церкви или нет. И я помню, как выступает епископ из Украины и говорят, значит, в Тернополе выступает епископ и говорит, дорогие братья, владыки, да умоляю вас, не давайте вы нам автокефалию, потому что если вы мне дадите, мне лучше назад вообще не ехать. Потому что как я приеду к тебе в Тернополь? Вы знаете, какая у нас ситуация? Те, кто хотел быть унятами, давно ушли к унятам. Те, кто желает быть националистами-самостивниками, давно ушли. Те, кто остались в моей епархии, они желают быть именно в русской православной церкви, и ни в какой другой. А если я к ним приеду и скажу, нет, братья, мы теперь не русская церковь, да они ж меня камнями побьют. Выступает епископ из Донецка, говорит, владыки, умоляю, не давайте нам автокефалию. Когда я сюда ехал, меня верующие всерьез предупредили. Слушай, пусть Кравчук с Ельциным ссорится, а церковь не разрывайте. Пусть хотя бы эта ниточка с Россией останется. У меня в епархии большинство русских. У нас по-украински меньшинство говорит. Куда я вернусь туда, если скажу, у нас теперь украинская церковь? Нет, меня же выгонят. Значит, вот в некотором смысле хранителем веры является, конечно, церковный народ. И епископ говорит от его лица. Отсюда какой вывод? Ни один Вселенский собор никогда не имел права и не вводил ничего такого, чего прежде не содержалось бы. Пусть, может быть, не в столь ясно отточенной формуле в древнецерковном предании. Можно было найти новое слово, но нельзя было выдумать новый догм. Уточнить можно было, но не ввести. Можно было откорректировать, но нельзя было устроить революцию или реформу. Отсюда, если мы хоть немножко знаем технику работы соборов, мы должны будем признать, что Пятый Вселенский собор не был бы признан церковью в том случае, если он ввел чего-то, что там не было. Понимаете, это ведь радикальная перемена. До этого церковь учила, что есть реинкарнация, и вдруг говорит, нет, один раз живем. До сих пор, когда ты русскому человеку, который уже чьи мозги уже промыты рерихами, говоришь, одна жизнь, вопль отчаяния в ответ слышится. Да что вы, я много раз хочу, эх, раз, еще много-много раз. Ну, представьте себе, что точно так же было сознание греков. Если бы они до этого верили, что нас впереди ждут светлые дали многократной реинкарнации, вдруг приезжает епископ и говорит, нет, вы знаете, вы теперь Оригена не верьте, мы его тут анафематствовали, поэтому будем жить иначе. Да, естественно, этого епископа выгнали бы в зашей. Сказали бы, иди ты отсюда. Мы в Индию лучше все скопом уйдем, а у тебя не останется. Следующая вещь. На Вселенских соборах обсуждаются те вопросы, которые волнуют церковь сегодня. Помните, что я сказал? Я не сказал «волнуют мир». Я сказал «волнуют церковь». Церковь принимает к своему рассмотрению только те вероучения, те изложения веры, которые возникли в ней самой. Нет, не может быть, я думаю, церковного собора, например, русской поместной церкви, которая будет рассматривать программу 500 дней Явлинского. Ну почему? Потому что, простите, а какое нам до этого дело? Он у себя занимается экономикой. Мы можем созвать конгресс православных экономистов, это другое дело. И они могут профессионально проанализировать с точки зрения евангельской этики и реальных экономических моделей, нравственна ли эта концепция, реализуема ли она и так далее. Это другой вопрос. Но церковный собор, архиерейский собор этим не будет заниматься. Что я хочу сказать? Церковь анафематствует только те учения, которые возникли в ней самой. В церкви нет анафемы буддизму или конфуцианству. Потому что что такое анафема? Отлучение от церкви. Отлучить от церкви можно только человека, который принадлежал к церкви. Вот есть замечательная книжка Ивана Ильина «Упротивление злу силы». И есть полемика с этой книгой у Николая Бердяева. Полемика во многом некорректная, но в одном пункте абсолютно точная. Ильин эпиграфом своей книги берет цитату из Евангелия, как Христос бичом изгоняет торговцев из храма. А пафос книги Ильина в том, что бичом надо изгнать большевиков из России. Бердяев совершенно справедливо замечает. Дорогой Иван Александрович, но дело в том, что для того, чтобы выгнать кого-то из храма, этот человек уже должен быть в храме. А большевики вне храма. И они заявляют о себе, что они вне храма. Вот, скажем, понимаете, вот Ленина нельзя было выгнать из храма. Вот Ельцина можно, потому что туда заходит. Его оттуда можно выгнать. Да. А Ленина нельзя, он и так, его туда калачом не заманишь. Он говорит, я сначала ваш храм национализирую. Потом так и быть зайдут, когда надо будет оклада содрать, я золотишко себе возьму, для этого я войду. А молиться не-не. Вот представьте себе, появится завтра какой-нибудь богослов, который будет говорить, а знаете ли вы, что материя первична? Да? Вот. Я помню, когда я учился на философском факультете, у нас был такой гимн. Пелся он на мотив «В траве сидел кузнечик». Материя первична, сознание вторично, а партия прикажет, так все наоборот. Представьте себе, материя первична, а если будет надо, так все наоборот. Вот. Так вот, представьте себе, появляется такой вот человек, который носит рясу, и от лица православной церкви говорит, церковь из коней учила, что материя первична, и Бога никакого нет. От лица церкви. Тогда соберется собор и скажет, тем христианам, которые учат, что материя первична, что человек произошел от обезьяны и так далее, да будет анафема. Пройдет 500 лет. И какая-нибудь очередная теософка, изучая церковную историю 20 века, скажет, а вы видели, только на пороге 2000 года православные фанатики России осудили учение Дарвина. А это означает, что до этого 2000 лет все православные были дарвинистами. И только в конце второго тысячелетия происками этого фанатика дьякона Андрея Кураева светлое учение дарвинистов было осуждено. Это же абсурд. Церковь отвергает от себя только те учения, которые от ее имени высказываются. Ну, представьте себе, я прихожу на педсовет в школе и говорю, я тут такое написал, у меня вчера был гость из космоса, он мне открыл начало педагогики новой эры. Значит, вот слушайте, чтобы у нас дети были послушными, их надо по утрам раздевать и ставить на сухой горох в угол на 3 часа. Когда они встанут, после этого надо нанести 40 ударов ремнем. После этого дать им стакан холодной воды, густо намешанной солью, и после этого заставить их спать на пружинах, без матраса. И так каждый день. Логический совет мне скажет, вы чего? Что это такое? Я говорю, а вы мне не выражаете. Я действительно член Академии педагогических наук. Это последнее слово академики. Академии наук, педагогики. И тогда педсовет или облсовет, департамент образования, скажем, управление образования Екатеринбурга, примет решение, разошлет по школам телеграмму, телефонограмму. И скажет, если к вам придет вот такое-то, с удостоверением академика педнаук и будет предлагать свои методики, имейте в виду, на самом деле ни академия педнаук, ни наш департамент образования к этому не имеет ни малейшего отношения, гоните его в шею. А затем какой-нибудь историк советской педагогики скажет, что поскольку телефонограммы эти датируются 1 октября 1994 года, значит до этого времени все педагоги Екатеринбурга действовали вот по этой схеме.